Павел Билхаймер «Не расточай свои печали» от автора. Я пишу о любви не потому, что считаю себя в этом знатоком. Отнюдь. Я хочу с сокрушенным сердцем и глубоким раскаянием признать здесь, перед своей женой, детьми, родственниками и друзьями, перед всеми своими прежними прихожанами, бывшими коллегами, преподавателями, студентами и дорогими радиослушателями, в руки которых может попасть эта книга, что я полностью заблуждался относительно сущности любви. Бог вел меня весьма нелегким путем, путем многолетней суровой закалки, напряженных поисков, строгой дисциплины для того, чтобы показать мне истины, которые я выражаю на страницах этой книги. Несмотря на то, что перенести все это было нелегко и даже до смерти мучительно, его уроки я не променял бы ни на что в мире. Мою благодарность Богу за его верность и терпение ко мне, не знающие границ, невозможно выразить. Об одном я только не перестаю сожалеть и сокрушаться, что я был таким медлительным и бестолковым учеником. Величайшая радость наполняет все мое существо при мысли, что Бог, несмотря ни на что, не отвернулся от меня. Павел Билхаймер. С сердечной благодарностью моей жене, много помогавшей в работе над этой книгой, Господь сделал так, что в течение 62 лет супружеской жизни мы учились друг у друга той любви, о которой говорит эта книга. Предисловие. В этой книге развиваются идеи, изложенные в моем предыдущем труде, предназначенная для престола. Книга-то, да. В ее основе та же космология. Употребляемый здесь термин «космология» означает первичные законы или принципы, на которых покоится существование Вселенной. Согласно этой космологии, конечная цель Вселенной есть Церковь. Римлянам 8 глава 28 стих и Ефесянам 3 глава с 9 по 11 стихи. Вселенная, включая и нашу планету, была сотворена, чтобы обеспечить соответствующее жилище для человеческой расы. Человечество было сотворено по образу и подобию Божьему для того, чтобы выбрать из него вечную спутницу Сыну Божьему. С большой буквы «вечную спутницу». После грехопадения человека и обещания Бога послать на землю Искупителя была создана и воспитана мессианская нация, через которую предназначено было прийти Мессии. Мессия же пришел с одной и только одной целью – создать свою церковь и таким образом приобрести себе невесту. С большой буквы. Данная космологическая теория утверждает, что в соответствии с откровениями Писания все совершаемое Богом от вечности и все, что Он еще совершит в будущем, вплоть до брачной вечери Агнца, преследует единственную цель – отобрать себе невесту и воспитать ее соответствующим образом, чтобы она могла в будущем веке принять высочайшее место совладычицы Сына Божьего над Его огромным, бесконечно увеличивающимся вечным царством. Все, что предшествует брачной вечере Агнца от вечности, является только подготовкой для вечного Божьего предприятия. Только после того, как невеста воцарится на троне со своим возлюбленным Господом, Бог откроет тайну предуготованной им программы для вечных веков. В книге, предназначенная для престола, утверждается, что Бог ввел систему молитвы не столько как средство восполнения каких-то нужд, ибо Он сам всецело самодостаточен, сколько с целью на практике обучить избранную невесту, с большой буквы избранную невесту, преодолевать силы, враждебная Богу, что составляет часть подготовки ее к трону. Победа является необходимой ступенью на пути к принятию трона. Смотрите книгу Откровения, 3 глава, 21 стих. Бог установил план молитвы, имея в виду провести избранную невесту через стадию ученичества, в которой она должна овладеть искусством духовной войны, то есть научиться использовать веру и молитву как орудие преодоления зла, ибо качества победителя необходимы ей как будущей царице. Настоящая книга рассматривает страдания в дополнение к молитве как еще один аспект подготовки невесты с большой буквы к царствованию. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем. Книга Откровения, 3 глава, 21 стих. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Второе послание Тимофею, 2 глава, 12 стих. Таким образом, Бог вручил своей избраннице молитвенную практику, чтобы вооружить ее техникой, обучить искусству и преподать ей науку, словом подготовить ее к царствованию. Он далее устроил так, что страдание, являющееся последствием грехопадения, также служит воспитанию ее характера, нрава, развитию в ней духа сострадания, что необходимо для управления в царстве, где высший закон – это закон любви. Послание к Ефесянам, 1 глава, 9-10 стихи, открывает нам, что в будущем социальном мироустройстве, к которому идет Вселенная, называемом в Писании Божьим Царством, Бог планирует соединить все под единой главой, с большой буквы главой, под чью власть будет отдана вся Вселенная со всеми ее началами, силами, иерархией начальств и владык, со всеми населяющими ее индивидуумами, включая небо и землю, и даже преисподнюю. Послание Филиппийцам, 2 глава, 10 стих. Вот что пишет апостол Павел Ефесянам. «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое он прежде положил в нем в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Итак, все будет приведено к единству, а единство немыслимо без любви. Все разногласия, разделения и отделения обусловлены недостатком любви. Следовательно, в совершенной, гармонически устроенной Вселенной закон любви будет наивысшим. Пережив рождение свыше, человек тут же становится учеником, подготавливаемым к владычеству, так как агапе, то есть любовь, агапе, греческий перевод, означает безусловную любовь, которая любит независимо от того, совершенен или нет, достоин или нет объект любви, любовного к нему отношения. Агапе любит, потому что не может не любить. Такова природа этой любви. Так вот, так как агапе ляжет в основу будущего миропорядка, человек, подготавливаемый к власти над новым миром, должен развить в себе этот вид любви. Так как испытание необходимо для централизации человеческого «я», то есть для нашей ветхой натуры «эго-я», и развития в глубинах человеческого сердца качества агапе, такая любовь развивается только в школе страдания. Совершенная любовь рождается и возрастает только тогда, когда мы ее культивируем в себе и подвергаем испытаниям. Это одно уже может объяснить, как связаны между собою святость и страдания, ибо в свете изложенного принципа мы ясно видим, почему без страданий не бывает святости. Мы видим, почему величайшие святые всегда были величайшими страдальцами. Это также дает ответ на древний вопрос, почему праведники страдают. Итак, сделаем вывод. все рожденные свыше люди проходят школу подготовки к царствованию, так как высший закон, положенный в основу будущего миропорядка, называемого Царством Божиим, есть любовь Агапе, то подготовка к трону состоит в изучении глубины этой любви, то есть в постижении этой любви. Познать же внутреннее измерение этой любви возможно только путем страданий. Даже после того, как человек уже пережил рождение свыше и исполнился Духа Святого, что составляет только первый шаг в духовном развитии, перед ним все еще лежит сложный путь познания внутренних аспектов любви Агапе через опыт и испытания. Чистота – это одно, зрелость – нечто другое. И это последнее приходит только в результате многих лет страданий. Если терпим, то с ним и царствовать будем, потому что кто мало страдает и мало любит. Без страданий нет любви, а без любви невозможно воцариться на троне любви.
Содержание от автора. Предисловие. Введение. Первое. Цена славы. Самая серьезная жизненная проблема. Страдание неизбежно в мире. Скорби грешника. Почему святые страдают? Второе. Величайший страдалец большой буквы во Вселенной. Страдание божества. Цель Бога – единокровная семья. Цель родовой семьи. Страдание – часть Божьего плана. Цена добровольной любви. Неформальный процесс. Третье. Моральная вселенная. Три вида любви. Всемогущество любви. Конечный триумф любви. Цель жизни на земле. Любовь страдает. Любовь страдает добровольно. Четвертое. Законное освобождение. Законное освобождение через Христовы страдания. Что означает освобождение по закону? Универсальный масштаб искупления. Ясное учение о здоровье и благосостоянии. Ранняя церковь – Божий образец. Пятое. Тайна страдания. Любовь есть норма Вселенной. Слава и страдания – катастрофа грехопадения. Необходимость децентрализации личности. Польза от скорби. Наказание и воспитание. Пример Израиля. Пример псалмопевца. Пример Христа. Важность сокрушенности. Боль нравственного выбора. Духовная статичность – основной недостаток. Нужно ли жалеть себя? Утешение болью. Опытность через страдания. Блаженная скорбь. Блаженное испытание. Тайна неисцеления. Шестое. Вера более великая, чем осуществляющая вера. Величайшее вечное приобретение. Великая святость часто означает великие страдания. Глубокое проникновение в любовь Агапе есть нечто большее, чем вера, передвигающая горы. Герои веры, упоминаемые в послании к евреям. Героизм смиренного перенесения бедствий. Что значит страдать со Христом? Торжество смирения. Героизм терпеливой кропотливости. Седьмое. Научиться любви – дело жизненной важности. Кандидаты на возвышенный чин. Наши дни в Божьих руках. Необходимость каждой боли. От меня это. Постоянное занятие Бога. высокое звание искупленного. Единственно действительное объяснение Вселенной. Отнюдь не фантазия. Непостижимая уму космология. Божий метод обучения любви Агапе. Восьмое. Научиться любви Агапе – цель жизни. Хромые возьмут добычу. Время – это прихожая вечности. Сломанная скрипка. Что означает быть сокрушенным, сломленным? Сломленность означает также опустошенность. Глубокая смерть человеческого «я». Объяснение тайны страдания. Страдание – дальновидная Божья стратегия. Подготовка через страдания. Храм Соломона. Верующие живые камни. Обработка камней. Девятое. Обучение любви через семейные отношения. Земля – сфера обучения любви. Очищение мгновенно. Зрелость – процесс всей жизни. Дом – микрокосм. Эгоцентризм у новообращенных. Духовная проблема. Обучение жертвенной любви. Взаимоотношения горизонтали и вертикали. Право отказаться от прав. Раскаяние и возмещение. Непрочное основание. Единственное средство. Супружеская неверность. Победа над моральным разрушением. Формула утверждения. Проблема отцов и детей. Десятое. Познание любви Агапе через несправедливые страдания. Промедление Божье имеет свою цель. Как зло обращается в добро. Вечная сущность ситуации. Блаженное страдание. Децентрализация Иова. Живая ситуация обучения. Страдания и развитие характера. Призванные к несправедливым страданиям. Испытание есть доверие. Что совершенствует характер? Божья работа медленно. Этот мир не дьявольский. 11. Познание любви Агапе через жизненные неудачи. Никакая цена не является слишком высокой. Верхушка айсберга. Избранная невеста – наглядный урок во Вселенной. Центральное положение церкви. Работник, а не работа. Неудача превращается в успех. Смешанные побуждения. Поклонение успеху. Начать жизнь сначала. Жизнь без любви – бедствие. Успех – познание любви. 12. Познание любви Агапе через старение. Старение человека – часть Божьего плана. Старение и переоценка ценностей. Цель уходящих лет. Старение – Божье завершающее училище. Пустая трата пенсионного возраста. Как сделать преклонные годы плодотворными? Стратегия дьявола. Молитва важнее всего. Действие сопутствует молитве. Молитва – прикрытие от нападающего. Судьба мира. Жизнеспособный выбор. Введение. В некоторых религиозных кругах сегодня подчеркивается мысль, что идеальная духовная жизнь – это такая жизнь, которая приносит человеку одно только безоблачное счастье – мир, материальное процветание. Распространенным стало представление, что спасение и исполнение Духом Святым дает человеку жизнь без всяких трудностей, где мгновенно разрешаются все его проблемы, и его жизнь превращается в серию непрекращающихся чудес. По мнению некоторых, ежедневное чудо должно стать нормой в жизни верующего. Поэтому, если человек не испытывает постоянно сверхъестественного в своей жизни, то это уже означает, что он духовно несовершенен, что в его отношениях с Богом что-то не так. Для таких людей жизнь, исполненная Духа Святого, представляется сплошным весельем и пиром. Одним словом, верующий никогда не должен болеть, а если уж он заболел, то должен быть немедленно исцелен простой, не требующей усилий верой. Если он нуждается в деньгах, то все, что ему надо сделать, это обратиться к Богу, и на него посыплется с небес поток денег. Если человек не процветает, не живет в изобилии, то причина этому, что он духовно слаб, не использует великих возможностей, дарованных ему Богом. Некоторым может показаться, что я здесь преувеличиваю, но таковы в самом деле убеждения некоторых людей. Факты указывают, что в этом учении есть значительная мера истины. Конечно, это верно, что лишь немногие из нас в полной мере используют дарованные нам Богом духовные привилегии. Бог был бы только рад проявить свою щедрость и чудесную силу в гораздо большей степени, чем это мы видим сейчас. Но возможно ли сказать, что учение о безоблачной духовной жизни всесторонне изображает истину духовной ситуации верующего? Или она являет нам только одну сторону медали? Другая сторона, очевидно, представляется концепцией христианской жизни как духовной войны, требующей мужества, жертвенности и суровой дисциплины. Данная теория подчеркивает неизбежность для христианина неудобств, утомительного труда и боли, которые он иногда встречает, горьких конфликтов, изнурительных дней и безутешных ночей. Приведу для иллюстрации несколько отрывков из Писания. «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». 2 Тимофею, 2 глава, 3 стих. «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною». Евангелие от Луки 9:23. Иисус сказал ему: «Одного тебе не достает, пойди все, что имеешь, продай, и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест». Евангелие Марка 10:21. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа». Галатам 6 глава, 14 стих. Эту другую сторону медали показывает также жизнь прославленной армии мучеников, кровь которых, и это уже доказала сама история, стала семенем церкви. Далее эту сторону медали представляет море литературы, воспевающей и прославляющей героическое мужество, доблесть, самоотречение и высокую цену ученичества или дисциплинированного христианства. Эту тему обессмертил С.Т. Стадд следующим своим заявлением: «Если Иисус Христос, будучи Богом, умер за меня, тогда ничего с моей стороны не может быть слишком большой жертвой для Него». Норман Грабб указал, что Дух Святой в жизни верующего поведет его путем страданий и жертв, точно так же, как он вел Иисуса. В своей книге «А как же быть с нами неисцеленными» мисс Кармен Бенсон описывает сомнения, страхи и смущения множества людей, которые ищут исцеления, но безуспешно, и необъяснимо продолжают страдать. Возникает вопрос, являет ли собой безоблачная, радостная, благополучная жизнь, пышущая здоровьем и счастьем, высший образец духовности, и она ли приносит наибольшую славу Богу? Должны ли все те, жизнь которых не достигает этого идеала, рассматриваться как граждане второго сорта в Царстве Небесном? Должны ли эти люди смириться со второразрядным положением Божьих пасынков? Человек всегда радуется, когда вера его приносит ему успех в личной жизни, материальное процветание и исцеление от болезней. Это естественно, что исцеление и другие чудесные ответы на молитвы прославляют нашего Господа и его торжество над врагом. Писание подтверждает факт, что сверхъестественное демонстрируется знамениями и разными чудесными событиями, согласно 2 послания Коринфянам 12 главы 12 стих. И таким образом ставит в тупик неверие, укрепляет веру в сердцах Божьих людей и приводит многие души к Господу. Но как можно объяснить кажущиеся неудачи? Некоторые в самом деле чудесно исцеляются, но большинство остаются при своих болезнях. Некоторые получают ответы на свои молитвы об исцелении и материальном благополучии, но не большинство. Так что же, должны ли остальные опустить руки, признать свое поражение и лелеять чувство жалости к себе? Нужно ли заключить, что огромное множество людей, не исцеленных от своих болезней и не избавленных от мучительной нищеты, должны успокоиться на том, что они являются второразрядными гражданами Царства Божия? Должен ли человек, не исцеленный по молитве, культивировать в себе комплекс духовной неполноценности и мучиться разочаровывающим подозрением в том, что он получит от Бога лишь второстепенную награду, в то время как высшей награды удостоятся немногие избранные, избавленные от болезней и благословленные материальным достатком? Или может оказаться, что великое множество людей, остающихся материально необеспеченными или страдающих физическими недугами, окажутся такими же полезными для Царства Небесного, принесут столько же радости сердцу Бога и в результате удостоятся такой же высокой вечной награды, как и те, кто награждаются сверхъестественными избавлениями в этой жизни? Допустимо ли ответить на этот вопрос положительно? Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 17-18 стихи. Итак, как видим, идея, что земные страдания в самом деле служат конечному благу искреннего верующего, основана на убеждении в том, что невидимое таит в себе абсолютную и высшую реальность, тогда как настоящее и видимое представляет собой только относительную и временную реальность. Глава 1. Цена славы. Для того, чтобы понять этот отрывок из второго послания к Коринфянам, мы должны определить значение слова «страдание». Очень возможно, в самом деле, что Павел в основном подразумевал под страданиями гонения, притеснения, расправы, лишения, которым подвергались ранние христиане за свою преданность Богу и распространение Евангелия. Часть того, что довелось испытать самому Павлу, перечисляется им во втором послании к Коринфянам, 11 главе, 22-23 стих. В этом списке бедствий упоминаются такие испытания, которые причинили ему телесные страдания и, возможно, даже принесли неизлечимые повреждения. Хотя многие сомневаются в том, что Павла вожало во плоти, согласно 2 послания Коринфянам, 12 глава, 7 стих, было физическим недугом. Такая интерпретация, однако, не исключается. В таком случае этот физический недуг также является страданием. Греческое слово, переведенное как «страдание», означает просто давление, вызванную чем-то боль, горе. Под этим подразумевается любая скорбь, ощущение боли или душевной подавленности, обусловленное болезнью, потерей, несчастьем и так дальше. Некоторые верующие полагают, что Бог для исправления заблудшего святого или того, кто нуждается в отцовском наставлении, пользуется любыми иными видами назидательных страданий, но только не физической болезнью, так как Иисус взял на Себя наши немощи и наши болезни на кресте, согласно пророка Исаии, 53 глава, 4-5 стихи. Придерживающиеся такого взгляда верят, что отнюдь не обязательно человеку принимать болезнь как исправительную меру, так как за наши болезни уже была заплачена дорогая цена, говорят они. Верующий обязан развивать в себе веру, которая способна в мгновение ока исцелить его от любой болезни. То есть нам нет нужды терпеливо выносить свою болезнь в надежде уразуметь какой-либо урок, который Бог, возможно, предполагает преподать нам таким путем. Подобная точка зрения, очевидно, противоречит тому, как сам Павел понимал эту проблему. В первом послании к Коринфянам, 11 главе, 28-32 стих, он говорит: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Из этого отрывка видно, что Бог пользуется физическими страданиями с назидательной целью. А если так, то невозможно исключать болезни, которые Господь использует для того, чтобы сконцентрировать внимание верующего на определенном аспекте его личной жизни, который нуждается в усовершенствовании. Александр Макларен сказал, что каждое страдание содержит в себе увещание, идущее непосредственно от Божьего сердца. Вотчман Ни сказал, что мы не можем продвигаться в познании Бога иначе, чем через испытания бедствиями. Царь Давид говорит: «Прежде страдания моего», очевидно физического, «я заблуждал, а ныне слово Твое храню. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим». Псалом 118, 67, 71 стих. И, наконец, Иов является примером Божьего использования физических страданий для наставления. Поэтому видно, что хотя Иисус взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, Бог все же пользуется физическими страданиями как средством наказания своих детей. Если это так, то мы не должны и не можем исключать болезни и недуги из того, что названо апостолом Павлом кратковременным легким страданием, производящим в безмерном преизбытке вечную славу для послушного и искренне верующего чада Божьего. Если мы принимаем такое объяснение о страдании, то тогда, по словам Павла, любое притеснение, чем бы оно ни было вызвано, включая физическое страдание, послужит нам во благо. Таким образом, верующие, страдающие телесно и не получившие исцеления, должны прекратить свои жалобы и стенания, отогнать от себя расслабляющие мысли и употребить лучше свою энергию на поиски метода, посредством которого их страдания и горе могут быть превращены в вечную славу. Настоящая книга представляет собой попытку помочь страдающим верующим отыскать этот метод. Самая серьезная жизненная проблема. За исключением греха, который является причиной скорби, выделено здесь скорби, скорбь составляет самую серьезную проблему человеческой жизни. Поэтому апостол Павел фактически говорит, что кратковременное, легкое страдание наше, при правильном нашем отношении к нему, творит или создает для нас вечную славу, много большую, чем все наши страдания. Следовательно, нужно им дорожить, а не упустить напрасно его в досадах и непокорности. Павел далее расширяет эту славную истину, находящуюся во втором послании Коринфянам, 4 главы, 17-18 стихи. В послании к римлянам, 8 глава, 18 стих. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Затем в римлянам 5 главе 3 по 5 стихи: «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, а от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия, агапе здесь выделено, излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Для многих людей такое мышление представляется принятием желаемого за действительное, а применение его в жизни кажется чем-то вроде «крика в пустыне», в кавычках здесь, «крика в пустыне». Эта книга, основанная на здравой логике и библейской реальности, имеет своей целью показать, что эта концепция страданий есть нечто большее, чем просто укрепление морального состояния человека. Страдание создает наиболее серьезную проблему для верующих. Человеку вообще свойственно любой ценой спасаться, избегать страдания, а не считать его полезным. Но согласно Слову Божьему, страдание – это не случайность, а дар, которым надо дорожить. Потому что когда он правильно принимается человеком, он увеличивает в вечности его славу и честь. Страдание неизбежно в мире. В падшем мире страдания того или иного вида присущи всем существам без всякого исключения. Ничто не способно избавить земное существо от страданий, будь то власть, святость, здоровье или богатство. Но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Книга Иов, 5 глава, 7 стих. В мире будете иметь скорбь. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. Чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, когда были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Первое послание Фессалоникийцам, 3 глава, 3-4 стихи. Следовательно, скорбей или страданий избежать не может никто, ни святые, ни грешники. Скорби грешника. Нас не удивляет, что грешника постигает страдание. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Послание Римлянам, 2 глава, 9 стих. Мы понимаем, что скорбь и страдания неизбежно следуют за грехом. Это непреложный закон, хотя сам грешник может и не сознавать того, но грех и скорбь являются синонимами, ибо возмездие за грех – смерть. Послание Римлянам, 6 глава, 23 стих. Почему святые страдают? Но почему же праведники страдают? Почему все верующие не исцеляются от всех болезней и притом не исцеляются мгновенно? Почему они не возносятся в небесные выси на цветочных ложах безмятежности? Почему должен верующий бороться, чтобы добыть награду, плывя в море кровавых страданий? Для большинства людей трудно понять, почему скорбь постигает святых. Это составляет одну из тайн веков. Но какой бы ни была эта тайна, мы знаем, что Бог есть любовь, и что согласно 2 послания Коринфянам 4 главы 17-18 стихов, Он позволяет святым страдать только чтобы творить для них в небесах вечную славу. Никто не становится святым без страдания, потому что страдание, когда оно правильно принимается, служит путем к небесной славе. Если посмотреть на страдания от греха, то как раньше человек сам по себе, каждый, кто стал христианином, может сказать: да, я действительно раньше много страдал за грех. Бог наказывал всевозможными наказаниями. А теперь я страдаю уже не за грех, а от греха. То есть, будучи став святым, человек страдает уже от греха, так как грех преследует его по пятам. Создает человеку страдания, духовное страдание, когда человек очень огорчается от присущей ему греховности. Дух человека огорчается. Человек скорбит и тяготится этим грехом. Такие страдания, они неизбежны. Когда человек становится жить уже по духу, будет терпеть скорби по плоти, так как плоть и дух, они противятся друг другу. Поэтому надлежит страдать. Если раньше за грех, то теперь от греха. Глава 2. Величайший страдалец во Вселенной. Страдания Божества. Люди не единственные страдальцы во Вселенной. Есть склонность предполагать, что Бог произвольно установил наказание за грех, и его самого этот закон не касается. Предполагается, что Бог совершенно свободен и изолирован от страдания и наказаний, которые Он наложил на грешное творение. Многие представляют себе Бога как существо, восседающее в недосягаемых вершинах, так сказать, в неприступной башне из слоновой кости, откуда Он мечет молнии своего гнева, поражая людей горем и печалью. Хотя Он сотворил мир, в котором сейчас господствует страдание, предъявляется обвинение, что Сам Он избавлен от этого бедствия. Но это не так. Вас, возможно, удивит утверждение, что бесконечно блаженствующий Бог является самым большим страдальцем во Вселенной, от самой вечности, еще до того, как Он вызвал Своим Словом мир к бытию, до того, как им были сотворены ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, до того, как из Его рук вышел прародитель рода человеческого Адам, созданный по образу и подобию Божьему, Господь Бог предвидел грехопадение и наметил план человеческого искупления. И Он также предвидел, что план искупления невозможно будет осуществить без страдания самого Божества. Да как бы можно было бы поклоняться бесстрастному, неведающему страданий Богу, который в таком случае был бы лишен самого основного атрибута божественности – агапе, или любви Божией. Но именно закланный агнец, прошедший человеческие страдания, был, по словам Откровения, признан всеми славными небесными обитателями, достойным принять силу, богатство, премудрость, крепость, честь, славу и благословение. Книга Откровения, 5 глава, 12 стих. Люди, обвиняющие Бога, что Он не может страдать, что Ему до нас нет дела, так же, как этот человек, который зарыл талант, обвиняют несправедливо, а потому Бог будет судить таких людей их же словами. Лукавый раб и ленивый, твоими же словами буду судить тебя. Цель Бога – единокровная семья. Первичная цель Бога в создании Вселенной состоит в том, что Бог желает приобрести себе семью, причем семью, которая была бы не просто сотворена им, но и возрождена, так как Он избрал нас в Нем, то есть в Иисусе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Послание Ефесянам, 1 глава, 4-5 стихи. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Послание Римлянам, 8 глава, 29 стих. Цель родовой семьи. Но это еще не все. Создание единокровной семьи было предпринято Богом для того, чтобы Сын Божий обрел себе вечную спутницу, с большой буквы вечную спутницу, называемую в Писании невестой, с большой буквы, женой Агнца. Книга Откровения, 21 глава, 9 стих. согласно Божьему плану, эта вечная спутница должна быть особым образом обучена и подготовлена для того, чтобы воцариться на троне Вселенной со своим женихом после брачной вечери Агнца. Книга Откровения, 3 глава, 21 стих, 19 глава, 7, 9 стихи. Но Бог знал, что приобрести невесту можно только ценой страшного страдания самого Божества. И Он также знал, что невеста сможет быть подготовлена к своей царской роли только ценой своих страданий. Таким образом, для того, чтобы реализовать свою основную цель творения, а именно приобретение вечной спутницы для своего сына, Бог тоже должен был пострадать. Это было неизбежно. И чтобы быть готовой царствовать, она тоже должна страдать. В свете этого проясняется смысл во втором послании Тимофея, 2 главе, 12 стиху. «Если терпим, то с ним и царствовать будем». Итак, страдание присуще Божьему творению. А если это так, то отсюда неопровержимо следует, что страдание играет какую-то чрезвычайно важную роль, обладает некой высшей целесообразностью. Страдание – часть Божьего плана. Так как Бог хотел добровольной любви от своей невесты, Он был вынужден дать человеку право выбора. Этот выбор, конечно, был связан с возможностью падения. Грех требует искупления. Искупление требует выкупа, то есть уплаты. Уплата требует страдания. Следовательно, от всей вечности страдание присутствует в Божьем плане. Цена добровольной любви. Когда Бог задумал план сотворения и искупления, Он предвидел грехопадение человечества и принял как необходимость то, что Ему самому придется испытать безграничное страдание за общий грех мира, со всеми его последствиями, болезнями, скорбями, страданиями и болью. Бог знал, что уплатить за грех возможно будет только в том случае, если Он в самом своем существе переживет всю полноту страдания, которого требовала справедливость Божья за нарушение всеобщего морального закона. Для этого Он решил воплотиться в человеческом теле. Вот что говорит Писание о Богочеловеке Иисусе. Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. Послание Евреям, 5 глава, 7-8 стихи. Бог также заранее знал, что страдание его должно быть точно такого же качества и силы, как страдание, сопровождающее грех грешника. Неформальный процесс. Итак, Божество добровольно приняло на себя полную меру страдания за совокупный грех человечества вместе со всеми последствиями этого греха. Для того, чтобы приобрести себе вечную спутницу, этот факт таким образом становится логически необходимым следствием искупления. Если бы Иисус лично на самом себе не перенес всего наказания, причитавшегося человечеству за все его грехи, искупление носило бы чисто формальный характер. Но этим никак нельзя было бы удовлетворить вечную справедливость. С большой буквы вечную справедливость. Если бы грех можно было просто оставить без достойного наказания, принцип справедливости был бы нарушен. Согласно этому принципу, Высший Вселенский суд, с большой буквы Высший Вселенский суд, для сохранения морального закона равновесия требовал, чтобы каждый грех человечества был кем-то оплачен сполна, ценой, равной этому греху. Вот почему Христос, Агнец Божий, как говорится в Откровении 13 главы 8 стихом, был заклан от создания мира. Из сего этого следует, что страдание, присуще Вселенной, покоящееся на моральном основании. Глава 3. Моральная Вселенная. Три вида любви. Что вообще подразумевается под моральной Вселенной? Это такая Вселенная, которая управляется законом любви, выделена здесь законом любви, потому что любовь есть исполнение закона. Послание Римлянам, 13 глава, 10 стих. Любовь есть исполнение всякого обязательства разумных существ друг перед другом, перед Богом, перед человеком или перед ангелами. Потому основополагающей чертой морального мироустройства является любовь агапе. В греческом языке есть три слова, обозначающие то, что мы переводим просто как «любовь». Эти три слова, однако, обозначают три уровня любви. Эрос – любовь между противоположными полами. Филос – любовь между друзьями. Агапе – любовь, характеризующая самого Бога. Любовь агапе – это врожденная, самосущая любовь, которая любит по своей собственной природе, а не благодаря тем или иным качествам объекта любви. Согласно библейскому толкователю, агапе есть спонтанная, естественная или самопроизвольная любовь. Например, солнце в одинаковой мере сияет и прекрасным садовым цветам, и сорняку, потому что такова природа солнца. Оно не может не сиять. Точно так же Божья любовь обнимает добрых и злых, изливая благословение солнца и дождя одинаково на всех людей, как праведных, так и неправедных. Смотрите, Евангелие Матфея, 5 глава, 45 стих. Бог есть любовь. Первое послание Иоанна, 4 глава, 8 стих. Иными словами, Бог есть олицетворение любви. Он всецело состоит из любви, которая является Его сущностью. Первое послание Коринфянам, 13, дает нам боговдохновенное описание любви агапе. Любовь агапе – это, по сути дела, не эмоциональная любовь, а скорее действительная, действенная, благая и даже более чем жертвенная воля к добру. Она есть душа этики. Всемогущество любви. Так как Бог есть любовь, агапе, то единственный всемогущий принцип, действующий во Вселенной, есть любовь. Иначе Бог не был бы Богом. В этой связи силлогизм может звучать так. Бог всемогущ, Бог есть любовь, с большой буквы любовь. Поэтому любовь всемогущая. А раз так, то любовь представляет собой вечный, всетерпеливый, высший, изначальный принцип Вселенной, с большой буквы Вселенной. Сатана попытался оспорить этот принцип и проиграл. Как описывает Откровение, 12 глава, на небесах некогда произошла война, и Сатана и его ангелы были низвергнуты. Но несмотря на это, дьявол продолжает верить, что грубая сила более могущественна, чем любовь. В Откровении он описывается как сила, вдохновляющая зверя, и согласно современному сатанизму, все еще непоколебим в своем стремлении не спровергнуть Бога с небес. В сатанинской Библии, с маленькой буквы Библии, написано, что распятие символизирует бледную немощь, висящую на древе, в кавычках. В своих ритуалах сатанисты величают сатану несравненным принципом тьмы, управляющим землей. Его поклонники далее убеждены в том, что сатана в конце концов обесславит Христа, которого они, между прочим, называют воплощением вифлеемской низости в кавычках, проклятым Назареем в кавычках, беспомощным царем в кавычках, беглым и безмолвным богом с маленькой буквы в кавычках. Сатана, в свою очередь, описывается как Люцифер, правящий землей, который изольет гибель на обреченных христовых приспешников. Далее их книга также называют сатану Господом света с маленькой буквы, перед которым ангелы, херувимы и серафимы Христа, сотрясаясь от ужаса, распластаются ниц, в то время как он, то есть сатана, будет сокрушать небесные врата, в кавычках здесь. Какая нахальная клевета и ложь. Конец сатаны, он указан где? В озере Огненном и Серном. Вот здесь еще описывается низвержение сатаны, что на небе произошла война. Но мы знаем, что некоторые пророчества имеют двойное, а то даже и тройное исполнение. Сатана, он, очевидно, снизвергнут с духовных высот, потерял там власть, потерял доступ, но он имеет доступ туда для клеветы. И что то низвержение, о котором говорится в Откровении в 12 главе, оно еще состоится, это низвержение. Когда он будет, как клеветник, низвержен оттуда, потеряет всякий доступ на небеса для клеветы даже. То есть будет свержен не только уже с духовных сфер, но даже воздуха будет низвержен великий древний этот змей, как там написано, что горе живущим на земле, ибо в сильной ярости дьявол сошел. Поэтому это низвержение состоится не только с духовных сфер, но и с воздушных сфер также. Что участь дьявола или сатаны, или этого древнего змея-клеветника рода человеческого в озере огненном и серном. И также в все те, кто с ним. Как написано, идите, проклятые, вслед дьяволу и ангелам его, в озеро, горящее огнем и серое. Это смерть вторая, или вечная смерть. И конец неизбежен, как написано, суд ему давно готов. Как написано, что Дух Святой пришед, обличит мир. Также о суде, что дьявол осужден. Конечный триумф любви. Но книга Откровения повествует иначе. Она описывает войну между зверем, представляющим грубую силу, и закланным агнцем. Война оканчивается победой над ним и воцарением агнца со своей невестой, с большой буквы, на троне вселенной. Любовь побеждает, когда небеса со страшным шумом придут, стихии же разгоревшиеся разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Когда земные времена уйдут, и земные престолы и царства падут, когда новое небо и новая земля, в которых будет царствовать праведность, придут на смену разрушенной и очищенной вселенной, тогда только то, что находилось в согласии с принципом любви, не придет. Эта любовь даже теперь, в наши тревожные времена, является высшим законом вселенной и как таковая переживет нынешний порядок вещей. Цель жизни на земле. В свете этой истины познание любви Агапе, олицетворенной в Христе, является высшей целью жизни на земле. Этой целью и объясняется все, чему Бог позволяет происходить с тем или иным Божьим чадом. Основное занятие Бога в нашем веке состоит не в управлении Вселенной великой силой Его приказа, но в обучении членов Его избранной невесты урокам любви Агапе, что составляет подготовку их к небесному трону. Бог не делает ничего в направлении искупления, что не было бы связано с этой задачей. Следовательно, любое событие в жизни верующего, радость это или скорбь, боль или удовольствие, несчастье или благословение, все это, без исключения, подчинено Богом одной цели – приобрести членов для своей невесты, с большой буквы, и привести к зрелой любви Агапе. Высшая цель жизни на земле тогда состоит не в удовольствиях, славе, богатстве или любых других земных утехах, но в познании любви Агапе. В следующем мироустройстве Вселенной, Царстве Божьем, как здесь написано, ранг каждого человека будет определен не талантом, личным обаянием, проницательностью интеллекта или земным успехом и благосостоянием, но только одной любовью Агапе. Да, способность к жертвенности. Любовь, потому что всегда жертвует. Как человек для Бога посвятил свою жизнь, как он жертвовал всем своим имением, талантами, временем, здоровьем, средствами и так дальше. Много будет зависеть, любит он Бога или нет. Иисус же сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Евангелие от Матфея, 20 глава, 25 по 28 стих. Любовь страдает. Нет любви без самоотдачи, а самоотдача всегда приносит боль. Потому нет любви без страданий. Страдание является важным элементом любви агапе и поэтому моральной вселенной. Даже Бог должен платить за любовь страданиями. Если вы думаете, что бесконечно блаженствующий Бог не может страдать, попытайтесь представить себе, как дорого стоило Отцу послать Своего Единородного Сына умереть на кресте вместо грешника, жертвой за грех людей. Подумайте, что Ему стоило отвернуться от Своего единственного невинного Сына и покинуть того, кто сам ничем не согрешил, но ради нас взял на себя наши грехи. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Подумайте также, что стоило Отцу видеть Сына Своего, нисходящим в ад, а ведь Он так любит Сына. Послание Ефесянам, 4 глава, 9 стих. Деяния апостолов, 2 глава, 27 стих. И, наконец, вообразите, что стоило Отцу излить на Своего Сына, пригвожденного к кресту, и затем спустившегося в ад, полную ярость Своего гнева против греха из-за совокупной вины всего человеческого рода. Послание Евреям, 2 глава, 9 стих. Да, как дорого достались мы Ему, какими страданиями, какими невыразимыми страданиями, как для Отца, так и для Сына. Это надо уразуметь сердцем. Любовь страдает добровольно. Апостол Павел сказал, любовь долготерпит. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 4 стих. Это означает, что страдания любви добровольны. Бог есть любовь. Любовь же не может не сопровождаться добровольными страданиями. Любовь, не принимающая страдания добровольно, есть не более чем суррогат любви, ибо сущность любви состоит в отречении от своего «я» во имя кого-то другого. А никакого отречения невозможно без добровольного принятия страданий. Таким образом, с объективной вселенской точки зрения, без страданий никто не может воспитать в себе нужных качеств. Страдающая любовь есть краеугольный камень вселенной, потому что без этой любви невозможно достичь самоотречения, а значит и любви агапе. Тот, кто никогда добровольно не страдал, погрязает в полном эгоизме. Только великие страдальцы воистину способны на благие дела. Нет и быть не может святого, кто бы не страдал. Глава 4. Законное освобождение. законное освобождение через Христовы страдания. Так как Христос не мог бы искупить грех человечества, если бы не испытал на самом себе, в своем собственном существе, всех последствий греха, то любые страдания, боль, муки и разочарования, которые только может испытать человек, уже были пережиты Иисусом Христом. Исаия в знаменитой мессианской главе 53 утверждает: «Ибо Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». 53 глава, 4-5 стихи. Об исцелительном служении Христа евангелист Матфей говорит: «Он взял на Себя наши немощи и понес болезни». Евангелие Матфея, 8 глава, 17 стих. Пророк Исаия далее, в 53 главе, 6 стихом говорит: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Следовательно, все наказание, все скорби, страдания, муки, унижения и болезни, все последствия совокупного греха всего Адамова рода были возложены на Него. Какой смысл из этого может извлечь для себя страдающий верующий? Это значит, что каждый рожденный свыше верующий освобожден по закону от наказания, от всех горьких плодов грехопадения и последующих грехов. Это наказание не может быть по закону взыскано вторично. Пророк говорит: «И ранами Его мы исцелились». А раз так, то каждый верующий по закону освобожден от всех болезней, недугов, мук, унижений и всякого рода стеснений. Что означает освобождение по закону? В результате греха Адама все потомки Адама сделались настоящими рабами сатаны. Он имел силу смерти над ними. Но так как Иисус родился от Девы Марии и Духа Святого, то есть не от человеческого отца, он не был простым потомком Адама, и значит, сатана не имел на него никаких законных прав. До этого сатана безнаказанно убил миллионы человеческих существ. Когда же он незаконно убил Иисуса на кресте? Первый раз в истории сатана юридически стал убийцей. Тем самым он навлек на себя смертный приговор. А всякий приговоренный к смерти лишается своего законного положения, равно как и всех своих прав. Он юридически уничтожен. Это и имел в виду автор послания к евреям, когда писал, что своей смертью Иисус уничтожил, то есть лишил силы, как здесь написано, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Послание евреям, 2 глава, 14 стих. Как в Бытие было сказано, что змею, что семя жены сотрет змею голову, в оригинале, с еврейского. Что и Господь и осуществил, как было указано выше, рассмотрено. Следовательно, после происшедшего на Голгофе, сатана не имеет никакой юридической власти над верующим. Вера переносит верующего из царства мрака, из-под власти сатаны, в царство возлюбленного Сына Божьего. Послание Колоссянам, 1 глава, 13 стих. Хотя сатана законом обезврежен и не имеет юридической власти над верующими, Бог использует его как противника для того, чтобы научить свою невесту побеждать и учиться любить любовью агапе. Таким образом, когда Бог позволяет сатане причинять страдания кому-либо из своих детей, то это не потому, что сатана вправе это делать, а потому лишь только, что через эти страдания Божье чадо учится побеждать дьявола и учится более глубокому познанию любви агапе. Так как сатана лишился на Голгофе всей своей власти, все дети Божьи по закону неприкосновенны для действительного зла и угнетения. Отныне то, что с ними происходит, служит одной только воспитательной цели. Апостол Павел именно это имел в виду, когда сказал, что наше легкое страдание служит нашей славе. Смотрите второе послание Коринфянам, 4 глава, 17-18 стихи. Итак, если человек по вере получает избавление от страданий теперь, он победил. Но если все же страдание не оставляет его, и он открывает для себя новый объем любви агапе, он также победил, потому что его вечная слава увеличилась. Пусть сейчас он ее не видит, ходит только верою, но Слово Божие так говорит. Универсальный масштаб искупления. В Слове Божьем дается совершенное учение о здоровье и благословении. Через всю Библию, начиная от книги Бытия и кончая книгой Откровения, непрестанно повторяется радостное известие о том, что искупление охватывает весь спектр человеческих нужд. Более чем 32 тысячи библейских обещаний уверяют нас, что все необходимое нам для тела, души и духа, как в этой временной жизни, так и в вечности, обеспечено нам искуплением. Ибо что может быть щедрее того благословения, о котором говорит Павел в послании к Филиппийцам, 4 главы, 19 стихом. «Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». А вот что говорится в 3 послании Иоанна, 2 главе. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Эти обещания более подробно разъясняются и подтверждаются тысячами других, гарантирующих здоровье и благосостояние послушным Божьим людям. Ясное учение о здоровье и благосостоянии. С самого начала Бог обещал наделять Израиль земными и духовными благословениями, если они будут послушными Ему. «Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой». Книга Исход, 15 глава, 26 стих. Тоже утверждается в книге Левит, 26 главе, с 3 по 10 стихи, и книге Второзаконии, 28 главе. Эта тема продолжается в евангельских записях о чудесных исцелениях Иисуса и затем апостолов, как повествует о том деянии. Особо красноречивое свидетельство этих обещаний мы находим в послании Иакова, 5 главе, 14-15 стихи, где говорится: «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господня, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему». Ранняя церковь – Божий образец. Кажется, что библейское учение о здоровье и благосостоянии не уступает по ясности учению о спасении. Многие верят, что церковь первого века была устроена Богом как образец для всех последующих земных веков, и что если бы все шло по Божьей воле, то все дары Святого Духа действовали бы и проявлялись бы в церкви теперь в той же мере, как было в первой церкви. Многие люди считают, что здоровье и благосостояние являются первым и лучшим желанием Бога для Его послушных чад. При прочих равных условиях Он, то есть Бог, предпочел бы наше физическое здоровье болезням. Да и как может быть иначе? Господь учил своих учеников молиться так: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Евангелие от Матфея, 6 глава, 10 стих. А мы знаем, что нет никаких болезней или бедности в той небесной стране, так как болезни и вообще все страдания являются результатом греха. Бог не может предпочесть их, потому что грех со всеми своими последствиями против Божьей воли. Аллилуйя! Вся вселенная движется к мироустройству, называемому Божьим Царством, где не будет места никаким страданиям. Книга Откровения, 21 глава, 4-5 стихи, и 22 глава, со 2 по 5 стихи. Следовательно, и теперь, в какой бы то ни было части вселенной, страдания никак не могут быть Богу предпочтительнее счастья и радости. Вся вселенская деятельность Бога направлена к полному истреблению греха и его последствий во всех областях искупленного им творения. Как и написано, что уже ни плача, ни слез, ни болезни не будет. И последний враг истребится — смерть. То есть вся деятельность Бога направлена к устранению причины страданий, то есть грех, чтобы уничтожить. С ним и страдания исчезнут. А раз так, то почему же все-таки послушные Божьи чада все еще страдают? На это есть один ответ. Не потому, что страдания сами по себе угодны Богу, не потому, что Бог не уничтожил их корень, но потому, что конечная цель Вселенной состоит в осуществлении такого нового мироустройства, которое будет основано на любви Агапе. Глава 5. Тайна страдания. Любовь есть норма Вселенной. Бог призывает и подготавливает вечную спутницу, называемую невестой, с большой буквы «вечная спутница» и «невеста», которой предназначено в грядущей вечности разделить с Сыном Божьим трон Вселенной. Книга Откровения, 3 глава, 21 стих. Чтобы быть годным к этому высочайшему положению, члены невесты должны уподобиться Сыну Божьему настолько, насколько временному возможно уподобиться вечному. В подготовке к своей царской роли члены невесты должны развить в себе характер самого Бога, то есть любовь Агапе. Это и есть норма Вселенной, идеал, к которому Бог стремится для создания вечного общественного строя. Но, как мы видели, качество характера не может быть развито в падшем человечестве без страданий. Смотрите третью главу этой книги. Слава и страдания. Это объясняет смысл боговдохновенных слов апостола Павла. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Второе послание Тимофею, 2 глава, 12 стих. В послании к римлянам, 5 глава, с 3 по 5 стих, говорится –